Итак, дорогие друзья, приветствую всех вас из святого города Иерусалима. Хочу поздравить вас с наступающим радостным праздником Суккот и пригласить вас в мою сукку, в мой шалаш в Иерусалиме, для того, чтобы рассказать очень важную историю о сути радости и сути праздника. Итак, друзья, мы заходим вместе в этот шалаш и будем вместе радоваться. И я поделюсь с вами очень, на мой взгляд, важной историей. Прежде всего, многие думают, что праздник Суккот или праздник также и Симхат Тора – это праздник, которым мы должны, мы обязаны радоваться. Но на самом деле все эти праздники, они учат нас тому, что является сутью радости. Действительно, радость – это наш выбор. Радость – это заповедь. Поэтому получается, что тот факт, что за праздниками Рош Шона и Йом-Кипуром, днями суда, следует этот замечательный праздник времени нашего радости Суккот и следующий за ним праздник Симхат Тора, есть глубокая связь. И мудрецы говорят, вы знаете, в чем здесь смысл? Смысл в том, что если вы хотите узнать, победили ли евреи на суде, то посмотрите, после Йом-Кипура они начали строить шалаши, они приобрели этроги и лулавы, и мы видим их радостными, готовящимися к празднику, и поэтому мы уверены, их радость сама по себе свидетельствует о том, что они победили. И когда мы с вами анализируем эти слова, то на первый взгляд это может показаться, что речь идет о том, что поскольку они победили, поэтому они радуются. Но на самом деле все наоборот. Не тот, кто побеждает, радуется, а тот, кто радуется, побеждает. Тот, кто радуется, добивается успеха. Тот, кто радуется, он преодолевает все препятствия, все сложности. И потому одно дело радоваться, когда ты выиграл лотерейный билет или когда у тебя какой-то успех. Каждый может радоваться в этой ситуации. А вот уметь радоваться, несмотря ни на что, и своей радостью менять реальность, своей радостью изменить свою судьбу и судьбу окружающих, это тот выбор, который может сделать каждый человек внутри нас, то есть внутри себя. И потому, друзья, хочу прежде всего упомянуть историю, которая рассказывает Идис Эгер, доктор психологии, известный автор. И мне кажется, эта история чрезвычайно важна для нас. Она правнучка знаменитого рабби Акивы Эгера, великого мудреца, который когда-то жил в Венгрии. И она своими братьями, сестрами, с родителями жила в Будапеште когда-то. Когда началась Вторая мировая война, то в какой-то горестный, трагический момент ее семью поместили на поезд, в какой-то вагон и повезли, как вы сами понимаете, куда, в Освенцим. За несколько минут до того, как они приехали, изможденные, которые они ведь не пили, не ели в течение долгого времени, люди умирали просто от жажды и голода в этих вагонах. И вот тот момент, когда они уже почти было доехали, то мама 16-летней Идис Эгер обняла свою дочку и сказала ей: «Я не знаю, что они будут делать с твоим телом, но что бы они ни делали с твоим телом, помни, что лишь ты решаешь, о чем ты думаешь». Друзья, это очень важный момент. Лишь ты решаешь, о чем ты думаешь, потому лишь ты решаешь, думая о чем-то, как ты себя чувствуешь по этому поводу. И поэтому ты можешь управлять своей радостью, своими горестями. И вот тот момент, когда они уже туда приехали, их разделили, и маму повезли куда-то или потащили куда-то. И через какое-то время один из охранников показал на дым, который поднимался над каким-то зданием, сказал: «Там твоя мать». И, в общем, совершенно сокрушенная, голодная девочка, которая была отправлена в барак, опять-таки без еды и питья, она не знала, как выжить. И в какой-то момент она вышла из барака и решила: «Я не буду умирать. Я представлю себе, что я в Будапеште. И я представлю себе, что я танцую. И она в Освенциме, рядом с бараками смерти, начала танцевать. Проходивший какой-то немецкий офицер посмотрел на эту девочку, танцующую. Ему понравилось, как она танцует. И он дал ей буханку хлеба. Она эту буханку хлеба взяла и вернулась в барак и разделилась с теми подругами, которые были вместе с ней. Она рассказывает, что в тот момент, когда ее повезли, когда уже советские войска подходили к Освенциму и начались марши смерти, когда их заключенных из этих бараков приказывали, чтобы они выходили, они должны были идти пешком куда-то из Польши в Германию. Те, кто не могли идти, их расстреливали. Она весила, как она пишет, 70 паундов, то есть где-то 35 килограмм. Она не могла идти. Но те женщины, которым она когда-то дала буханку хлеба, несли ее на руках для того, чтобы она не погибла. И поэтому, вспоминая об этом, она говорит, что вот в какой-то момент, когда она, казалось, могла бы поддаться унынию и погибнуть, она решила не поддаваться унынию. Она решила станцевать. Мысль, действие, чувство и реакция окружающего мира. В данный момент, конечно, мы говорим с вами о удивительном, чудесном спасении этой женщины, которая написала потрясающую книгу «Чойс», которая является одним из самых известных психологов сегодня мира. Но мы с вами понимаем, что отнюдь не все выживали, не все те, кто танцевали при подобного рода обстоятельствах, выживали. Но даже если они не выживали физически, они, тем не менее, демонстрировали свое мужество и силу духа. И потому, друзья, все-таки для того, чтобы поделиться с вами уже и нашей, так сказать, еврейской, советской, если хотите, истории, хочу сказать вам, что есть еще одна история, которая, на мой взгляд, потрясающе иллюстрирует вообще, что такое и праздник Рошана Йом-Кипур, и Суккот, и Симхас Тора. И это история о отказнике, с которым я был знаком лично, которого звали Натан Малкин. Благословенной памяти, который погиб, по-моему, в Америке, когда путешествовал и разбился на машине в аварии. Но я познакомился с ним, когда поступал в Иерусалимский университет на факультет физики. И он был тогда, по-моему, аспирантом, он учился на докторат, и он отвечал студентам на вопросы. И я удивился, это тот самый знаменитый Натан Малкин, о котором я, конечно же, слышал. Он был узником Сиона. А я сам только приехал из Москвы, и вдруг я встретился с ним. Тогда он был в таком берете, он был соблюдающий религиозный человек, и мне было очень приятно его тогда увидеть. Второй герой этой истории – это Борис Цитленок, тоже узник Сиона. Это были два молодых человека, которые дружили в Москве. Натан Малкин в свое время подал на выезд в Израиль. И так получилось, что разрешение ему не дали. А вот повестку в военкомат ему прислали, потому что его выгнали из института. И поэтому, что ему оставалось, он решил от армии скрываться. Ему домой прислали повестки. И поскольку знали, что один из активистов движения за выезд в Израиль, то его очень хотели арестовать и посадить в тюрьму. Он скрывался, его дома не было. Но они-то понимали, что рано или поздно, наверное, все-таки зайдет, ему, наверное, что-то нужно будет взять. И поэтому они устроили ему там засаду. И вот, когда Борис Цитленок, который, скорее всего, с которым я уже дружил в Иерусалиме, который сказал мне эту историю, вот Борис Цитленок и Натан Малкин решили вместе зайти к нему домой. И вот они поднимаются, по-моему, на 5-й этаж его квартиры. Его папа был профессором-ученым, который в этот момент не был дома. И они зашли в эту квартиру и через буквально несколько минут услышали, что кто-то бежит снизу вверх. Они бросились из квартиры и поняли, что, очевидно, ГБшники, которые ищут Натана Малкина, узнали, услышали, может быть, у них стояли какие-то устройства послушивающие в квартире, как у нас, например, стояли, поэтому это не рассказы, это реальность этого страшного фашистского, по сути, коммунистического режима. И вот эти вот, так сказать, каратели, они уже бежали снизу вверх. И что же было делать Натану Малкину и Борису Цыпленку. Но умные евреи решили не сопротивляться и не идти вниз. Они пошли своим путем. Они поднялись на верхний этаж. ГБшники подошли к квартире, там не открыли. Они разбили дверь, ворвались в квартиру. Думали найти там Малкина и Цыпленка. Вместо этого Малкин и Цыпленок начали спускаться по лестнице тихонечко, тихонечко вниз, думая, что у подъезда они смогут пройти и исчезнуть. Но оказывается, ГБшники все предусмотрели. Они поставили двух милиционеров у входа в подъезд, гарантируя таким образом, что никто не убежит. И вот что же они сделали. Они, когда увидели двух милиционеров, стоящих у входа в подъезд, то они посмотрели друг на друга и вместо того, чтобы бояться, начали смеяться и радоваться. Один другому говорил: ты представляешь себе, Спартак победил Динамо! Да здравствует Спартак! И они начали смеяться, радоваться. ГБшники посмотрели друг на друга и сказали: это не они. Если бы это были те люди, которые скрываются от нас, они, наверное, были бы какими-то, так сказать, трусливыми, боящимися, в депрессии. Это не те люди. И они просто даже не обратили на них внимания. Они совершенно свободно прошли. И, ну, в конце концов, мы знаем, что органы безопасности работали. И в конце концов, они арестовали обоих, посадили их в тюрьму. Но, тем не менее, в тот момент радость победила страх и победила КГБ. В связи с этим, друзья, потрясающая история, которую рассказывают мудрецы Талмуда, иллюстрируя, что же такое и дни суда Рош ха-Шана Йом-Кипур, и дни нашей радости Суккот и Симхас Тора. И говорят так. Понятное дело, что Рош ха-Шана – это день суда. Когда что происходит в этот день суда? В этот день суда решается на небесах судьба человека. На мой взгляд, прежде всего, сам человек решает для себя, как он хочет прожить следующий год. Он ставит перед собой какие-то цели, какие-то задачи. Он о чем-то молится. И помните, очень важные слова. Ты не то, что ты думаешь, а ты о чем ты думаешь. И то, о чем думает человек, о чем он мечтает, чему он стремится, это и есть, по сути, суд человека над самим собой. Ибо он определяет, кто он на следующий год. Но одно дело думать и мечтать, это Рош ха-Шана. Другое дело скрепить это печатью, в этом смысл Йом-Кипура. И Йом-Кипур мы, собственно, молимся в этот день, хатом, поставь подпись. Но имеется в виду, наверное, на неком внутреннем уровне речь идет о том, что мы должны сами скрепить каким-то внутренним принятием решения, какой-то силой воли, сказать, что то, что мы замышляем, то, что мы хотим, то, чем мы мечтаем и молимся, мы хотим это исполнить, мы хотим это реализовать в жизни. Мы будем это делать, не просто пустые какие-то мечтания на диване. Это будет реализовано, обещаем мы в Йом-Кипур. Это и есть печать наша внутренняя. Тогда, естественно, есть печать на небесах. На что есть, я спрашиваю мудрецы Талмуда. Вот человек хотел быть записанным в книгу жизни в Рош ха-Шану, хотел быть записанным в книгу жизни в Йом-Кипур, чтобы еще быть скрепленным там же печатью. Не получилось. Ну, у него тогда еще есть время апелляции. Он может апеллировать во время праздника Суккот. Первый, второй день, третий день, седьмой день есть Ушана Раба. Это уже как бы прямо самый последний день суда. Но после Ушана Раба, кажется, не суда закончились. Так ли это? И тут мудрецы приводят потрясающий совершенно ответ. И обратите внимание, насколько этот ответ похож на ту историю, которую я вам рассказал. Они говорят, ну, представьте себе, что вот человек уже даже после Ушана Раба, последнего дня праздника Суккот, не преуспел на суде. И два охранника выходят на следующий день. А следующий день, как вы знаете, это день Шмини Ацерет или Симхас Тора. И вот два охранника выходят для того, чтобы этого человека арестовать, и чтобы он предстал уже не перед судом, а, так сказать, перед теми, кто будут его приговор приводить в исполнение. Слава Богу, что это не тройка большевиков, но так или иначе, кто знает, какие там будут, так сказать, приняты решения. Человек боится, но Симхас Тора. И поэтому что он делает? Несмотря на все свои страхи, он идет в синагогу, он радуется и танцует. То есть, обратите внимание, это выбор человека. Теперь, когда приходят эти охранники для того, чтобы его найти. Его нету дома. Он пошел в синагогу. Они приходят в синагогу. И они видят, все, кто в синагоге, танцуют, радуются, улыбаются. Они смотрят на их лица и думают, но кто же здесь такой несчастный, депрессивный? Но кто же здесь такой небах, как мы говорим, на идыше или на иврите? Кто у нас такой, который, может быть, совсем не тот? Есть ли у нас кто-то? И потом мы видим, все радуются, все смеются. Они находят, о, вот этот человек, которого мы искали. Ну, посмотрите, он радуется, он смеется. Нет, это не то. Это какая-то ошибка вышла. Это не тот человек. Это рассказывают нам мудрецы. И, по сути, мы были свидетелями именно того, что произошло с узниками Сиона Натаном Малкиным, Борисом Цветленком, когда они прошли мимо охранников, ГБшников, улыбаясь и смеясь. Поэтому хочу пожелать вам, друзья, чтобы вы побеждали. И чтобы вы не радовались потому, что вы победили, а чтобы вы побеждали, потому что вы умеете радоваться, несмотря ни на какие обстоятельства. И потому этой своей радостью обстоятельства менять в самую лучшую сторону. Хочу пожелать вам веселого и радостного праздника Суккот.